над духовной пищей, которую Господь нам так обильно оставил в Своем Слове. И сегодня тема нашей проповеди, я бы хотела ее назвать так. «Будь верным в истине». «Будь верным в истине». Вы знаете, истина – это есть Слово Божье. Но Господь предсказывал, что в последние времена будет большое отступление от истины. И что такое истина? Становится ли истина истинной истиной, правдой, тогда, когда она разбавлена чем-то, да? Часто говорят, если мы немножко добавляем цианистого яда, готова ли эта пища к употреблению? То есть совсем немножко лжи могут действительно отравить человека, могут действительно убить его. И об этом обо всем предсказывал Иисус Христос. Когда мы открываем 24 главу от Матфея, давайте мы откроем сейчас. 24 глава Матфея. Иисус сидит на Елеонской горе со своими учениками, и животрепещущий вопрос учеников. Когда же будет твое пришествие? Какие знаки будут, да, твоего пришествия? Они задают ему вопрос. И с 3 стиха давайте мы будем читать. Итак, что предсказывает Господь? Что будет в конце времен? Мы с вами живем действительно в очень знаменательное и важное время. И очень важно действительно различать правду от лжи. Очень важно остаться в истине, остаться верным, остаться, несмотря ни на какое давление, несмотря ни на какое обольщение этого мира. И Иисус говорит, итак, с 3 стиха, «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Другими словами, не обязательно человек будет провозглашать себя Иисусом Христом, но будут показывать различные пути, где можно найти спасение, где можно найти приближение к Богу, да? Также услышите о войнах, о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И могут возникнуть такие возражения, что на самом деле как бы как таковых гонений еще нету. Но если мы с вами посмотрим немножечко дальше, если мы посмотрим на Ближний Восток, то как раз эта ситуация сейчас и есть в самом разгаре. Тогда, когда за имя Иисуса Христа людям отрезают головы, людей предают на смерть только за то, что они поклоняются Иисусу Христу. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Претерпевший – человек, который останется верный. Человек, который, несмотря на испытания, гонения, даже на обольщение, на какую-то ложь, он останется верным истинным, истине. И поэтому мы должны понимать, что в последнее время духовная сила, дьявольская сила просто будет выступать против святых, против христиан, да? И 2 Тимофею 3:1-5 также описывает скорби конца времен. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добро, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, неже боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». И сейчас массивным ударом просто идет наступление. Наступление на молодое поколение, наступление на верующих. И это две больших просто, скажем так, силы. Одна, которая бьет по морали, и другая, которая бьет именно по духовному состоянию, то есть по вере, да? И мы знаем, что действительно идет обольщение со стороны различных учений, гуманизма, New Age, различных культов, да, со стороны ислама, со стороны восточных всяких верований. И по морали мы знаем, что идет просто действительно удар по институту семьи, по отношениям, которые Господь предопределил в своем слове, которое должно быть только между мужчиной и женщиной, да. И, конечно, когда видишь все это может быть звучит невесело, но если мы не сдадимся, если мы будем действительно просто упиваться Словом Божьим, если мы будем действительно видеть эту истину, читать, изучать, делиться ею, то мы можем менять ситуацию, мы можем быть победителями, наши дети будут победителями. И точно так же те люди, которые вокруг нас, они увидят, что они идут на компромисс, что они живут в грехе. Поэтому действительно истинные поклонники будут поклоняться в Духе и в истине, в Духе Святом и в истине Слова Божьего. И поэтому очень важно вот это последнее время нам стать бескомпромиссными людьми, нам стать радикальными людьми, которые готовы за свою веру действительно пожертвовать, может быть, пожертвовать многим, да, и оставаться верными, что бы ни случилось в нашей жизни. И вы знаете, я бы хотела сегодня поделиться просто той ситуацией, которая происходит и в Америке, и вообще в мире. И, знаете, у нас такое как бы радостное ощущение, что мы живем в стране, в которой большинство людей христиане. Я сейчас не говорю об исламе, но я говорю о том, насколько же люди, которые называют себя христианами, которые называют себя евангельскими христианами, которые верят в Евангелие, которые верят в Библию, да, в это слово, что здесь написано, а насколько же они действительно стоят в этой истине? И я бы хотела сегодня привести вам результаты опроса, которые были проведены одной теологической семинарии. Было задано 43 вопроса. И вопросы эти именно касались основ веры. То есть люди, которые называют себя верующими, да, на самом деле, на чем же их вера базируется? Во что они верят? Да, в чем они стоят? И вот было опрошено порядка где-то 3000 людей, да? 3000 людей, из которых большинство называли себя действительно верующими людьми, они относились именно к протестантскому движению, то есть движение, к которому относимся и мы, которое верит в триединого Бога, которое принимает Слово Божье за авторитет. И вот я бы хотела просто некоторые вещи вам зачитать. Да? Этот опрос был проведен здесь, в Америке. И вот смотрите, 67% опрошенных людей, они сказали, что небеса – это реальное место. Но они не пришли все к единому согласию, что как туда попасть. Да? Половина опрошенных сказали, что спасение только в Иисусе Христе одно. Но это только половина. А как же насчет другой половины? И мы видим, как действительно искусно дьявол, он просто обволакивает разум людей, даже верующих людей, что люди ставят под сомнение, и люди думают, что попасть просто к Господу, вступить с Ним в отношения, попасть на небеса, возможно, какими-то другими путями, кроме Иисуса Христа. И этому нечему удивляться, потому что даже известные служители, которые имеют многотысячные церкви, они не всегда ставят на первое место, что спасение только в Иисусе Христе, да, через Иисуса Христа. И поэтому вот такие не очень, как говорится, приятные факты. 6 из 10 американцев сказали, что ад – это действительно реальное место, что он существует. Но тем не менее они сказали, остальная половина сказали, что туда могут попасть только люди, которые совершили очень тяжкие грехи. Очень тяжкие грехи, да? Следующие цифры. 71% сказали, что люди могут своими делами, своими хорошими поступками достигать спасения. И мы знаем, что это абсолютная ложь, потому что Библия подтверждает, что только по Божьей любви и благодати мы можем быть спасены. Следующие цифры. Многие американцы, они совершенно отсоединены от поместных церквей. И 52% людей, которые называют себя верующими, они сказали, что в принципе можно поклоняться Богу дома, сидя на диване, там, в общении со своей семьей, да. Но они не считают, что они обязаны принадлежать поместной церкви. Они не считают, что они обязаны посещать церковь, да. То есть они как бы отделяют себя от церкви как таковой, да. 56% опять-таки верующих христиан, которые называют себя христианами, они сказали, что пастор их церкви и его проповеди не являются для него авторитетом. То есть он оставляет выбор за собой, да, и он оставляет выбор за собой, как ему интерпретировать Евангелие. То есть нет авторитетов, нет у людей авторитетов, каждый сам себе авторитет, да. 7 из 10 американцев верят в Троицу, which is good, это хорошо. Они верят в Отца, Сына и Духа Святого. Тем не менее, 59% американцев, они считают, что Дух Святой – это не есть третья личность Бога. Это всего лишь навсего какая-то огромнейшая сила. Но они не называют, что Дух Святой есть Господь, да? И, конечно же, это прискорбно. Следующие цифры – около половины американцев, то есть опрошенных вот этих вот христиан, они верят в то, что Слово Божье – это 100% Слово от Бога. Но остальная половина говорит, что в принципе можно принимать и другие источники, как дополнительные источники истины. Что происходит? Откуда это все? Откуда вот это приходит, обольщение, да? 4 из 10 опрошенных американцев сказали, что церковь не должна возвышать свой голос насчет политики, насчет разложения морали. То есть церковь должна быть закрыта сама в себе. Да? Следующее, 48% опрошенных сказали, что секс вне брака не является грехом. Не является грехом, да? То есть это очень такие настораживающие действительно факты. И некоторые говорили вообще совершенную ересь, и мы просто должны знать вообще, на чем люди строят свою веру. И не каждый человек, который называет себя верующим, он действительно таковым является. Смотрите, 4 из 10 опрошенных, они говорили, что они никогда не согласятся с тем, что Иисус – вот единственный путь на небеса. Да? 3 из 10, они говорили о том, что возможно после смерти как-то поменять свою судьбу в вечности. Да? То есть мы знаем, что это совершенная ересь. Также один человек из 7 опрошенных, они говорили, что Дух Святой, он является как бы в меньшем авторитете, в Троице, да, опять-таки, чем Отец и чем Иисус Христос. 1 из 5 говорил, что первый Иисус, это был первым человеком, которого создал Господь Бог, да, то есть не Адам, но Иисус. И вот эти все просто действительно еретические утверждения, это то, чем просто насыщены люди, это то, на чем они стоят, да. И мы видим, что действительно идет колоссальное влияние вот гуманизма, колоссальное влияние всех вот этих вот просто течений New Age, культов, сект и так далее. Да? И сейчас нам действительно пришел, знаете, такое, как время пробудиться, время проснуться, знаете, как американцы говорят, wake up call. Потому что за нашим, как бы, где-то, знаете, игнорированием Слова Божьего, там, Bible Study, где-то, ну, не почитал Библию, и ладно, приходит вот эта вот неграмотность, приходит вот эта вот слабость просто противостоять атакам врага, слабость в том, что мы не знаем, как защитить нашу веру, слабость в том, что мы не можем разобраться, где истина, а где эта истина, она действительно уже отравлена. Поэтому очень-очень важно, действительно, моя молитва, когда мы часто молимся, мое переживание за церкви, которые окружают нас, и, как вы знаете, Детройт Метро Эрия является самым насыщенным таким регионом, в котором церкви на каждой улице. Но о чем проповедуется в церквях? Поднимают ли лидера, поднимают ли служителя голос в защиту чистоты, чистоты отношений, брака, чистоты веры, да? Проповедуется действительно слово, то, которое написано здесь, в этой книге. Поэтому, смотрите, Библия – это финальный и самый важный авторитет нашей жизни. Самый важный. И игнорировать ее, не знать ее, не читать ее, я считаю, что это действительно наше величайшее упущение. Это подобно тому, как воин выходит на битву без оружия. Это подобно тому, если слово называется мечом, да, называется это обоюдоострый меч, то каким образом мы можем быть победителями, если мы совершенно с пустыми руками и безоружные? Поэтому, чтобы у нас не было такого действительно, что мы знаем какую-то базу, знаете, по верхам прошлись, но на самом деле мы в тонкости не вникаем. Я призываю вас всех действительно вникать в Слово Божие. Время проснуться просто и откладывать какие-то дела и действительно оставаться верными, верными в Слове, как сказано, в истине и верными в Духе Святом. Быть действительно поклонниками нашего Господа. И вы знаете, сегодня я бы хотела говорить об одном событии, которое произошло на прошлой неделе, которое, знаете, до такой степени взбудоражило мой дух, что я не могу о нем не говорить. Я не могу о нем не говорить. И вы знаете, что сейчас, в принципе, происходит просто захват Европы, да, она уже, можно сказать, захвачена. Именно вот вероучением ислама, да, мусульманством. Мы знаем, что многие просто храмы, церкви, они сейчас превратились в мечети. Но что происходит в Америке? Да, мы с вами живем в регионе, в штате, в котором мечетей больше всего, чем в других штатах Америки, в котором находится самая большая мечеть в Дирборне, которая вообще существует здесь, в Соединенных Штатах. Мы знаем, здесь очень много людей, которые поклоняются исламу, но Аллаху, да? Но на прошлой неделе произошло событие, которое всколыхнуло меня. И это событие произошло, знаете, не просто так где-то в какой-то маленькой деревеньке, церкви, или где-то произошло там, я не знаю, в штате в каком-то далеком. Это произошло в сердце Соединенных Штатов, это произошло в Вашингтоне, это произошло в Национальном кафедральном соборе Святого Петра и Павла. Этот собор, это знаменательный собор, потому что он строился на протяжении 90 лет. И этот собор, который был выстроен просто с песчаника, который добывался в Израиле, из места, которого добывался камень для постройки храма Соломона. Это собор, в котором в основании просто заложены камни, на которых высечены заповеди. Заповеди, 10 заповедей просто, которые Господь дал своему народу. Это собор, в котором проходили знаменательные события, молитвы. Во время Великой Отечественной войны совершалась постоянная молитва, молитва за мир. Это собор, в котором были произведены похороны известных людей, президентов Соединенных Штатов. Национальный кафедральный собор. Что же произошло в этом соборе? Это место, это вообще принадлежит епископальной церкви. Но в этом соборе в прошлую пятницу была совершена молитва. Молитва мусульманская именно, поклонение Аллаху. Поклонение Аллаху. Самый известный собор Соединенных Штатов. Можно сказать, это духовное действие. Это духовное действие. Он был передан действительно людям, которые поклоняются лже-богу, и вера которых совершенно ничего не имеет общего с верой христиан. Что происходит? Знаете, тревожный звонок был, наверное, тогда еще, когда в 2011 году было такое землетрясение около 5 баллов, может быть, вы помните, и шпили этого собора, они просто упали, они разрушились. Этот собор, он такой, знаете, готической постройки, и в этом соборе действительно так все сделано мощно, но шпили просто упали. Второй тревожный звонок, это, знаете, может быть, кажется в пределах как бы одной церкви, но что говорить об этом? Но это картина, которая сейчас существует в Соединенных Штатах, в мире. В 2013 году администрация этого собора официально заявила, что они готовы сочетать гомосексуальные пары. И вот 2014 год. 2014 год, мусульманская молитва. Молитва, как говорится, за слияние, как бы христианской веры, мусульманской, за то, что у нас общие корни и так далее. Это все ложь. На самом деле никаких у нас корней нету, и мы знаем, что действительно это обольщение, это то, что называется сейчас толерантным отношением, на самом деле это просто открытые двери для дьявола в стране, да. И мы видим, что идет действительно удар по морали, и удар идет по религии людей. И эта страна, которая была заложена на христианском основании, мы видим, что постепенно это основание, оно просто выбивается из-под ног у людей, да, верующих людей. Такое событие, казалось бы, все просто христиане, вся пресса, телевидение должны об этом говорить. Но вы знаете, не было ни одного протеста. Не было ни одной демонстрации, не было ни одного какого-то такого, знаете, сильного высказывания. И многие церкви, которые называют себя церквями полного Евангелия, просто промолчали. Единственный, кто выступил против этого, это был Франклин Грэм. Это сын известного проповедника Билли Грэма, который сказал, что это недопустимо, чтобы такое произошло. Но вы знаете, Господь, Он всегда смотрит, и Ему достаточно хотя бы одного человека. И такой человек нашелся. Это человек, женщина. Люда, покажи, пожалуйста, ее фотографии. Женщина, уроженка Мичигана, которая сейчас, на самом деле, она живет в Теннесси. И задолго до того, как произошло это событие, Дух Святой проговорил в ее сердце, что она должна поехать. С Теннесси до Вашингтона путь не близкий. Она села на машину, и она поехала. И вы знаете, Господь просто прикрыл вот ее своей рукой. И так как это было, ну, событие национального масштаба, да, она вообще могла быть остановлена security, она могла быть арестована. Но Бог просто дал ей такое внутреннее несогласие с тем, что происходит. И она поехала, и за нее молилась там пару человек, она никому не говорила, что она едет. Она верующая христианка, и она поехала вот в это место, в этот день, где должна была совершаться вот эта вот молитва, да. И вы знаете, она прошла без всяких остановок, то есть там еще было определенное время, это должно было начаться в 10 часов, и она просто зашла в женский туалет, и там была другая женщина с этой биркой пресса, и она говорит, во сколько это все начнется, она говорит, и где это будет именно, потому что собор большой, она говорит, следуй за мной. И она говорит, когда я шла за этой женщиной, просто на меня никто не обращал внимания. Такое впечатление, что меня просто никто как будто не замечал. И в то время, когда имам объявил, что сейчас будьте готовы, сейчас совершится молитва, она встала среди этого собора, и она возвысила свой голос и сказала, в этой стране мы дали вам свободу, и мы дали вам мечети, в которых вы можете поклоняться своему Аллаху. Почему в этом месте, которым поклоняется Господу Иисусу Христу, который был распят, она показала, там висело распятие, который распят и воскрес за грехи всех, почему вы здесь поклоняетесь лже-богу? Неужели вам мало мест, где это делать? И она возвысила голос, тут же ее взяли просто под руки, ее выволокли оттуда, да, и молитва стала продолжаться. Как ни странно, ее не арестовали, ее отпустили. Но вы знаете, как это прискорбно, что всего лишь один человек не побоялся и возвысил свой голос, и это была женщина. Я слушала историю про нее, и вы знаете, она бездомная, у нее нет жилья как такового, она живет в своей машине, SUV, да, но она говорит, не надо меня жалеть, потому что у меня есть деньги, на что жить. Но она действительно радикальная христианка. И вы знаете, ее муж, он развелся с ней именно из-за ее вероисповедания. Потому что радикальность сейчас не в моде, она не популярна. И все говорят, будьте толерантными, не отпугивайте людей. Они же никогда не поверят в вашего Бога, если вы не будете толерантными. Но у меня тогда такой вопрос. А почему бы нам не сделать рождественские праздники в какой-то мусульманской мечети здесь? И как вы думаете, примут ли они нас вообще туда? Этого не случится. Этого не случится. Мало того, это будет просто страшнейший скандал. То есть, если мы с вами говорим про толерантность, и если нас заставляют быть толерантными, то тогда нужно быть честными. Тогда нужно быть честными. Почему не пригласить какого-то известного проповедника, чтобы он пришел в мусульманскую мечеть и рассказал им о спасении Иисуса Христа? Но этого не происходит. Поэтому идет просто вселенский обман, навязывание просто ложных истин. Ложной истины, что Аллах – это тот же Бог, которому поклоняемся мы. О, Рилы, давайте мы сейчас с вами просто посмотрим по Писанию, насколько это правда. И что следует сказать про эту женщину? Дети от нее тоже отреклись. Дети отреклись от нее на почве ее взглядов на гомосексуальные вопросы. И когда она давала интервью потом, она говорила: «Я могу представить, какая сейчас будет реакция моей семьи. Прославят меня на все Соединенные Штаты». Она говорит: «Но мне все равно. Бог сказал мне это сделать. Я поехала, я возвысила свой голос». Задайте каждый себе вопрос. Возвышаем ли мы свой голос за истину? Или настолько вот этот вот, знаете, страх просто, вот это вот желание быть такими, знаете, толерантными, такими добрыми, оно в нас уже заглушило просто желание эту истину защищать. И вот действительно эта женщина, ну, можно сказать, она одна, но она с Богом. И она говорит, что я буду защищать истину. И было тоже другое событие, когда в Охайо, в Кливленде, поставили большой такой, знаете, вот этот билборд, который вдоль фривеев, большое объявление. И там было написано: «Jesus is Muslim». Иисус мусульманин. И вы знаете, что мусульмане на самом деле, они не отрицают, что Иисус это был необыкновенный человек, но они ставят его наравне с пророком Мухаммедом. То есть Иисус это пророк. И никаких там нет просто о том, что это Сын Божий или кто-то такой. Но это был пророк, который был послан Богом. Они его уважают, очень уважительно к нему относятся. Но на самом деле вот такая вот ересь, да. Она поехала туда, в Кливленд. И она написала такой транспарант и написала: «Мухаммед мертв, мой Господь Иисус Христос, Он пошел на крест и на третий день воскрес». Она с этим транспарантом встала возле их главной мечети. И вы знаете, конечно, женщина, которая не имеет страха, она говорила, что мне было страшно, но потом ее пригласили даже в мечеть. Вы понимаете, люди, которые, может быть, совершенно другого вероисповедания, но они видят тех людей, которые стоят в истине за свою веру. Они ее пригласили в мечеть, у них там был какой-то праздник, какой-то обед. И она стала свидетельствовать о своей вере, она стала делиться Евангелием. Почему так мало сейчас вот таких людей, радикальных верующих? Мы видим, что творится на Ближнем Востоке. Мы видим, какой ужас происходит, и просто людей режут просто как животных. Но почему сейчас вот здесь вот на Западе так мало людей, которые бы действительно не смотрели просто на мнение людей, но стояли в истине? Я хочу, чтобы наша церковь, это была действительно церковь, которая будет стоять в истине. Но эту истину, ее надо знать, ее не надо игнорировать. Не надо просто плавать в интернете и выбирать те проповеди, которые тебе нравятся. Вот возьми Слово Божие и грызи его просто. И пусть Дух Святой тебе открывает его, и пусть отвечает на твои вопросы через Слово. Не через то, что говорит 3, 5, 10 проповедник. Окей, поэтому сегодня вопрос. Когда мы будем защищать эту истину? Тогда, когда она в нас войдет. Войдет, и мы полностью просто ею будем наполнены. И вы знаете, сейчас просто то, что происходит, такое впечатление, что уже даже вот общеобразовательные программы, они уже просто, знаете, как вот паутиной, они просто окутаны вот этими всяческими лжеучениями, лжерелигиями. И очень много просто было жалоб. Я смотрю христианскую прессу, потому что люди, христиане, которые верят в Бога, они неравнодушны к тому, чему учат детей вообще в школах. И в школах просто, знаете, тогда, когда изучаются у них там по истории, изучаются различные страны, изучаются различные движения, вероисповедания, совершенно не говорится о том, что кто такой Иисус Христос. Просто говорится о том, что это был еврейский пророк. Но сейчас очень много глав просто, вот это social study, да, посвящено именно исламу. Посвящено тому, что это религия, которая просто сейчас очень распространенная, она действительно сейчас уже, ее больше, например, чем католиков, да, мы знаем, что мусульман намного больше, и больше за счет того, что у них большие семьи, да, но на самом деле очень много внимания уделяется исламу, очень много, да, и в школе это просто насаждается, и... Интересно, я такую сделала, как копию. Ребенку дали такой листочек, как тест, заполнить. И вот там нужно было вставить пропущенные слова, да. И вот там написано, что, например, ислам – это миролюбивая религия, да. То есть нужно писать, что это миролюбивая религия. И потом один из таких вопросов – джихад, да, вот эта вот священная война, которая просто замешана на крови евреев, на крови христиан. Сказано, что особенность джихада – это в том, что она включает в себя сильную духовную дисциплину. That's it? Все? То есть вот эта вот ложь, понимаете, она настолько просто как бы сейчас впихивается в умы людей, в умы детей, да, что мы понимаем, что уже эта битва, она еще может быть не проиграна, но она близка к этому. Но удивляться не приходится, потому что в Америке когда-то были молитвы в школе, да, и когда-то все это стояло на христианском основании, и когда это все забрали, что осталось, угадайте, вакуум, да? И когда вакуум, мы знаем, как в Писании сказано, что если просто очищается и ничем это не заполняется, то приходят семь злейших. И вот действительно этот вакуум, он долго не ждал, и сейчас просто действительно ислам, он насаждается, он проповедуется, именно вот для маленьких детей, для детей, которые настолько открыты просто к этому. То есть мы понимаем, что если землю ничем не засадить, не бросить туда семя Слова Божьего, то вырастет сорняк, да? Вот это и происходит. Но я бы хотела немножко сегодня поговорить, и моя тема не говорить об исламе, но моя тема просто на примере вот этого всего поговорить, насколько просто дьявол действует, и насколько мы должны узнавать времена, в которые мы живем. Мы должны этот меч просто, Слово Божие, не выпускать из своих рук. И действительно, мы видим, что сейчас, если в 82-м году было 450 вообще миллионов мусульман в мире, то сейчас уже 1,5 биллиона, да, по всему миру. И мы знаем, что действительно они очень быстро растут, их очень много становится. Но за счет чего? Я говорила, что за счет того, что у них у всех большие семьи, и за счет того, что страх – это религия страха, да. И вы знаете, количество – это не всегда говорит об истинности, количество – это не всегда говорит о качестве. Давайте мы вспомним с вами времена перед потопом. Сколько людей спаслось в ковчеге? Это было большинство или это было меньшинство? 8 человек, да? 8 человек. И поэтому вот этот миф и ложь, то, что вот посмотрите, как это распространяется, значит, это популярно, это истина, это действительно правда, оно совершенно не выдерживает никакой критики. Существует также миф о том, что люди, которые поклоняются Аллаху, они находятся в единстве. Вы знаете, что на самом деле около 150 разных направлений есть в исламе, которые даже между собой, они ведут войны, и они не имеют мира. Они не имеют мира. И вот это вот быстрое распространение, мы знаем вообще, откуда все это пришло. Это было в 6-м где-то, между 6-м и 7-м столетием, тогда, когда обычному человеку, да, пророку Мухаммеду, как его потом стали называть, ему было откровение, и архангел Гавриил, который, тот же самый Гавриил, который пришел к Марии и рассказал о том, что она зачнет от Духа Святого, он явился к Мухаммеду и рассказал ему тоже какие-то откровения, а потом там на коне он просто был взят на небеса, и эти откровения еще больше потом дополнялись. И мы знаем, что этот человек, он сначала не имел последователей, но потом за ним пошли люди. И на этих откровениях действительно было построено целое учение, И мы знаем, что очень быстро оно стало распространяться, оно пошло и в сторону Китая, и Северной Африки, и потом пошло в сторону Европы, да. И вот если бы не династия франков, то есть вот был такой Чарльз Мартел, который просто остановил нашествие мусульман в Испанию, Францию, то сейчас бы вся Европа бы уже говорила просто на арабском языке. И многие люди говорят, ну что вот как бы, а вы забыли о христианских крестовых походах? Но дело в том, что когда были совершены крестовые походы, они не были подкреплены Словом Божьим. Но то, что делают мусульмане и насаживают вот эту религию страха, поклонение Аллаху, это имеет подтверждение в их слове, в их, как говорится, священном писании, в Коране, да. И вы можете сами просто на интернете найти вообще то, что я сейчас буду говорить. Небольшой такой случай. 2013 год, в прошлом году, 22 мая, центр Лондона. Недалеко от одной военной части, там, где, знаете, вот эти вот ребята в этих шапках красивых, которые там ведут охрану там возле Букингемского дворца и так далее. То есть гвардеец, британский гвардеец, молодой парнишка, который играет там на барабане и так далее. Он шел по улице, он не был даже в форме. Вдруг внезапно его сбивает машина, из нее выходят двое людей, черной наружности, да, ну, как оказалось потом, они действительно такие воинствующие мусульмане. И начинают просто ножами мясными, которыми разделывать мясо, кромсать этого парня прямо на дороге. Вот среди вот так вот, знаете, час пик, люди идут где-то и так далее. И как бы далеко ходить не надо, мы все с вами время от времени видим кадры, когда обезглавливаются люди, да, христиане, американцы, евреи. Это снимается на YouTube, выставляется. Почему именно обезглавить? Мы открываем Коран. Коран состоит из сур, как у нас главы, 47-я сура, 4-й аят. А когда вы встретитесь с неверными на поле сражения, здесь сказано, обезглавьте их ударом по шее, а когда, убив многих из них, вы ослабите их, укрепите оковы пленных. То есть это священный аят, который говорит, что неверный человек, это тот, который не принимает Аллаха, он должен быть обезглавлен. И когда человек обезглавлен, это самый лучший способ прикончить человека без мучения, издевательства, то есть как бы перерезаются все артерии, вся нервная система. И именно это повеление, которое написано в Коране по отношению к неверному. Хорошо, давайте мы с вами откроем Матфея 5:44. Люда, можешь ставить? Матфея 5:44. И мы все знаем прекрасно эти слова. Но я говорю вам, любите своих врагов, благословляйте своих врагов, да? Молитесь за ненавидящих вас, за проклинающих вас. Это то, что говорит наш Господь. Вот такие вот весы, вот такое вот несоответствие. Говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обещающих вас и гонящих вас. То есть поймите, что можно слушать всяческую как бы информацию, которая говорит, что есть радикальный ислам, но есть ислам очень peaceful, такой миротворческий. Но мы не должны забывать, что и тот, он стоит на одном слове. На одном слове, на священной книге Коран, которая одинакова и там, и там. И мы знаем, что многие страны, они просто... конкретно повеление убить человека, который оставляет верование в Аллаха. То есть, если ты выходишь из этой религии, то ты должен быть умерщвлен. Сура 8:39. Продолжайте вести борьбу против тех, кто не уверовал, пока они не перестанут искажать веру тех, кто уверовал своей враждой и ненавистью. Если же они удержатся от неверия, не будут причинять вред верующим и будут придерживаться религии Аллаха, ведь Он Всевышний. Всеведущий знает их деяния, воздаст им должное. И сказано, так поступайте с неверными, вот насчет обезглавливания, пока не кончится война. То есть задача всех обратить в ислам. И это сейчас происходит, и были даже такие как бы предикаменты о том, что просто предсказывалось, что мусульмане, они завоюют мир количеством. Мы знаем, что у них очень многодетные семьи, и они просто количественно, они настолько овладеют миром, что ну, никому уже ничего не останется, никакого выхода. И вот мы видим эту опасность. Но вы знаете, когда вот случился этот случай, Люда, ты можешь показать там фотографии, там два таких парня с такими тесаками кровавыми, и женщина одна стояла и просто разговаривала. И вот я сказала, что это случилось в час пик в Лондоне, да? И как бы автобусы проходят, вот этот человек. Вот они ехали в машине, они на него наехали. И вот он с этим топориком, его зовут Майкл Аделаджа. Адибаладжа. И вот этот человек, он решил просто убить этого британского гвардейца только потому, что когда-то было время, что британские солдаты, британская армия убивала мусульман. И он сказал, что я хочу объявить войну. И там следующая фотография, к нему подошла женщина. Проезжал автобус, и в этом автобусе сидела женщина. Женщина-католичка. И когда она увидела, что что-то ненормальное происходит, потому что на расстоянии стояли люди, и лежало мертвое тело, и 60-70 человек просто снимали на телефоны, то есть вот любопытные зеваки, да. И было два человека вот с этими вот ножами, с кровавыми руками. Подошла эта женщина, и она стала говорить, то есть она как бы взяла удар на себя. Эта женщина стала говорить, зачем вы, ну, как бы это делать? Он говорит, я ненавижу людей, которые приходили и убивали наших как бы, людей, мусульман. На самом деле он сам с христианской семьи обратился в мусульманство уже во взрослом возрасте. И он говорит, что я буду мстить. И она говорит, а он еще сказал, в вашем же слове написано глаз за глаз, да, зуб за зуб. Она сказала, нет. Нет, у нас не написано так. Написано, что прощайте врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас. И вот она вступила в дискуссию. Эту женщину, ее зовут Ингрид Лоэл Кеннет. Да? Вот она действительно она выразила свое христианство. Ее потом просто называли ангелом, потому что неизвестно, что бы они потом делали. Да? И вы знаете, они не убегали, они не прятались. Но через 10 минут приехала полиция, приехала гвардия, все это окружили, их там ранили, арестовали. Но они просто это сделали наглядным примером, что они не будут останавливаться, они будут дальше как бы действовать. Они специально ждали, чтобы их фотографировали, понимаете? То есть вот это вот насилие, оно лежит в основе, да? Насилие, то есть кто с нами не согласен, тот должен быть умерщвлен, да? И смотрите, когда, вспомните эпизод, когда Иисуса арестовали, да, когда пришли в Гефсиманский сад, и как бы такой маленький пример, Петр, ну, казалось бы, он защищает своего учителя, он вытащил меч, и что он сделал? Обрубил ухо, да, отрубил ухо одному из этих солдат. Иисус сказал, кто меч возьмет, тот от меча и погибнет. И мы знаем, что, ну, это же враги. И Петр, может быть, был такой, что могли бы раскидать там этих солдат. Но Иисус не воспротивился. Иисус не воспротивился. И опять-таки в Писании Иоанна 18:36 сказано, «Царствие мое не от этого мира, не от мира сего». Да? И мы с вами должны понимать, что действительно мы не принадлежим этому миру. И Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям». То есть, другими словами, он говорит, что сейчас бы мы вас тут всех раскидали, и просто бы, но ныне царство мое не отсюда. То есть, мы видим, сколько смирения, сколько любви и сколько прощения, да. И вот действительно задается вопрос, что вот эта ложь, это обольщение, что тот же ислам, что это миротворная религия и так далее, да? Это все неправда, вы понимаете? Даже отношения, можно читать Коран даже об отношении к женщине. То есть, если у нас в Писании сказано, сегодня не сравнительный вечер, знаете, Библии и Корана, но это важно, это очень важно. И в Писании сказано, мужья, возлюбите своих жен, как Иисус возлюбил церковь и отдал себя за нее. То есть любите своих жен просто до смерти, да? В Коране же сказано, что если жена, она не слушается, отлучи ее от ложа своего, а в дальнейшем примени к ней физическое наказание. И это как бы Кораном оно полностью, ну как, разрешается, это нормально. И еще несколько сур я хотела бы зачитать, да? Сура 8.39. «Продолжайте вести борьбу против тех, кто не уверовал, пока они не перестанут искажать веру тех, кто уверовал. Если же они удержатся от неверия, не будут причинять вред верующим, будут придерживаться религии Аллаха. Когда срок безопасности запретите, 4 месяца пройдет, тогда везде убивайте неверных, многобожников». А теперь вопрос к вам. Кого мусульмане называют многобожниками? Нас с вами. Нас с вами, потому что они верят в одного Бога, Аллаха, у которого не было сына, да? Многобожники – это христиане. То есть, убивайте многобожников. Мы с вами верим в триединого Бога, Отца, Сына и Духа Святого, да? Они совершенно не признают, и как я говорила, что для них Иисус Христос – это просто пророк, который пришел наравне с пророком Мухаммедом. И, знаете, очень многое отношение, которое вот видится сейчас, да, отношение именно мусульманского мира, отношение к грешным, да, то есть они ненавидят людей, которые в грехе, они ненавидят гомосексуалистов, они ненавидят людей, которые не верят вообще ни во что, да, то есть им лучше, чтобы человек хоть во что-то верил. И мы знаем, что отношение у нашего Господа Бога, ибо так возлюбил Бог этот мир. Какой мир? Который уверовал в Него? Нет, весь мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Полная противоположность, да? Полная противоположность. И мы видим, что очень-очень много заблуждений. Очень много заблуждений, хотя и говорят, что много сказано об Иисусе, даже сказано о Марии в Коране. Но на самом деле какие-то вещи, которые просто выдернуты из Слова Божьего и поставлены туда, они не говорят об истинности этой книги. И самое, конечно, настораживающее, это именно вот это вот насилие, да, вот это вот зло, которое проповедуется там. Поэтому мы должны быть очень-очень осторожны. И, знаете, очень много противоречий даже в Коране тех, которые касаются каких-то исторических фактов. То есть даже того потопа. Сказано, что в потопе были люди, которые, дети Ноя утонули. Потом где-то говорится, что фараон, который гнался за Моисеем, утонул, потом он оказался живой. То есть много лжи, много человеческого, да. Но наряду со всем этим, вот даже эта женщина, которая тогда пришла в мечеть, и которая пришла с этим транспарантом, она говорит, что с того момента, когда они меня пригласили внутрь в мечеть поговорить, и говорит, ну, не было никаких насильственных акций каких-то, во мне проснулась любовь к этим людям. Очень многие мусульмане на самом деле являются добрыми людьми. И вы знаете, что большинство из них, которые просто обратились в христианство, они говорили, что помогло им только любовь со стороны христиан, верующих людей. То есть, нужно ли строить с этими людьми отношения? Да, нужно. Но нужно ли говорить о правде или как-то где-то просто вот эта вот дружба и так далее? У вас свой Бог, у нас свой. Нужно говорить об истине все равно. Поэтому действительно надо быть честными, надо быть верными, надо продолжать любить этих людей, надо продолжать молиться, но нужно понимать, что идет сейчас просто духовная атака. Духовная атака просто в таких просто масштабах, как на целые страны. Да? И поэтому сегодня очень важно быть верными. Очень важно знать Слово Божье. И задайте все себе вопрос, насколько вы внутри радикальны, насколько вы внутри, даже вот в пределах нашей семьи, да, семьи, церкви, любовь Христова, вы податливы к слову, может быть, слову обличения, каким-то просьбам, может быть, вы как бы действительно, и есть какая-то внутренняя борьба, но ты понимаешь, что я не буду противиться, я хочу быть в единстве, я хочу быть в согласии, я хочу идти до конца. И вы знаете, очень важно действительно вот не на словах иметь это посвящение, но посвящение на практике. И если мы уже действительно сказали, что да, Господь, мы идем за Тобою, мы выбрали этот путь, да, если в нас будет вот это колебание, если в нас будут сомнения, мы никогда ничего не добьемся. И вы знаете, на самом деле, как бы вот много разговоров было, да, что и церковь надо покупать, и нам бы хотелось бы, чтобы у нас был свой билдинг. Но вы понимаете, даже в каких-то вот таких рассуждениях, знаете, как real estate говорят, location решает все. Там, где дом, значит, стоит, вот это все. И мы так думаем, ну надо какой-то вот такой, знаете, район безопасный, чтобы нам было недалеко от дома, чтобы там деткам было безопасно гулять, чтобы машины можно было оставлять. А вы знаете, что на самом деле нужно идти туда, где опасно, где больше всего греха. Нужно идти туда, где не нам удобно, а где люди погибают. И в принципе получается, что все миссионеры, которые там выезжают, и в мусульманские страны, кстати, в Коране написано, что те, которые агитируют тебя за другую веру, да, их всех подлежит точно так же убивать, да, как и ты, тот, который отрекся от Аллаха. И поэтому получается так, что мы не должны вообще думать о себе. Церковь – это вообще не о себе. Церковь – это о Боге, о тех, кто не знает Бога. И вот знаете, вот к нам стала это ходить пара, да, из Флинта. И я стала общаться с этой девушкой. Она говорит, сколько много украинцев и русских во Флинте. Вы вообще знали об этом? Что оказывается, в часе езды есть еще целый такой, знаете, просто как русско-украинско-говорящее комьюнити. Большое причем. И вот вопрос задаем следующий. Нам может быть тяжело кому-то просто забрать кого-то и привезти в церковь человека, у кого нет машины. А согласны ли мы, группа прославления, команда лидеров, каждое воскресенье утром ехать в Флинт, проводить там служение и к 2 часам возвращаться сюда? Согласны? Кто согласен, поднимите руки. Чтобы это было не на словах. Почему Андрей Шаповалов ездит так уже на протяжении много лет, просто в другой штат ездит и проводит служение? А почему мы думаем, что нам надо купить церковь, чтобы близко было к нашему дому, чтобы близко было, так сказать, надо идти туда, где ничего нет, где пустыня духовная? И понимаете, просто действительно, если мы говорим о верности, если мы говорим вот об этой радикальности, то уже действительно надо не на словах, но на делах просто уже что-то делать, понимаете? А пока что действительно христианство пока спит. И вот насчет сна я бы хотела, чтобы мы с вами открыли Деяния апостолов, 20 главу. Давайте откроем. Такая интересная здесь ситуация. Деяния апостолов, 20 глава. Открыли? Где-то сейчас с 3-го. Не-не-не-не-не. Окей, с 7-го, с 8-го стиха. Угу. Окей, с 7 стиха. Давайте мы прочитаем. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправляться в следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи». И интересно, да, для преломления хлеба, но это где-то может быть так, не ланч, но где-то уже так, динер, да, до полуночи. И когда мне часто говорят, пастор Лена, ну невозможно, ну такое длинное служение, ну мне в лицо не говорят, но за глазами говорят, да, что, ну почему так долго? До полуночи, да, идет разговор. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с 3-го жилья и поднят мертвым. Интересная ситуация. Происходит, скажем так, служение. Служение в разгаре. Но дело в том, что если ты сидишь в зале на служение, это еще не значит, что ты в огне Духа Святого. Можно сидеть где-то возле окошечка и подсыпать себе. И вроде ты в церкви, и вроде ты верный, и вроде ты как бы называешься христианином, но ты сидишь где-то, и ты отсутствуешь. Или ты приходишь, может быть, там, я не знаю, на какой-то на большой праздник или на мероприятие. И вот действительно этот человек, он сидел возле окошка, и вот этот его сон довел до того, что он просто с 3-го этажа, он валится вниз, и он разбивается. Вы знаете, здесь очень сильный прообраз. Если ты спишь в церкви, если ты просто как прихожанин и ухожанин, наступит такое время, что ты просто упадешь. Ты упадешь, и может просто произойти действительно вот эта вот сонливость, она приведет просто к духовной такой смерти. Но мы видим, что все закончилось хорошо, да? «И пошатнувшись, сонный упал вниз третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него». Можно представить эту картину, он не просто там наложил ему руку на лоб, там елеем помазал, а он полностью на него упал, обнял его, и он не проснулся, он не очнулся. Но Павел в полной уверенности, он встал и сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». И что потом произошло, как бы? Мы не видим ничего, но Павел в таком спокойствии пошел и говорит, и дальше стал проповедовать. «Зайдя же, преломив хлеб и вкусив», то есть он еще покушал немножко, да, «беседовал довольно даже до рассвета». Продолжалось служение вообще до рассвета, до утра, да, до рассвета, и потом вышел. «Между тем отрока привели живого и немало утешились». Какая картина прекрасная, да. То есть мы видим здесь и веру Павла, да, который нисколько не смутился вообще этой ситуации, потому что я думаю, что если бы у нас так кто-нибудь здесь куюкнулся, тогда упал куда-то, все, служение остановлено, emergency, ну мы бы молились, конечно, но вряд ли мы бы уже двигались бы в том же темпе и в том же присутствии духа нашего, да, как перед этим. Павел нисколько не смутился, он сходил в бейсмент, покушал супчика, да, пришел и снова проповедует. И тот не сказано юноша, что он сразу очнулся, да, может быть, он еще лежал какое-то время, да, но Павел проповедовал до утра, и мы видим, что Евтих, кстати, в переводе это счастливчик. Я вам хочу сказать, что вы все здесь счастливчики. Вы счастливчики, вы даже не понимаете, насколько вы вообще лаки, насколько вам повезло, что вы здесь сидите. Потому что Господь действительно, у Него настолько к вам любовь и настолько великий план, что вот Он каждого из вас просто вытянул и привел сегодня, и вы сидите, слушаете это слово. И мы все с вами счастливчики. Но сколько таких людей, которые вот где-то сидят. И вы знаете, олицетворение этого сна, это не только, знаете, апатия какая-то или теплота вот церковная. Это все, что угодно. Это может быть грех, это может быть зависимость. То есть люди, они не мусульмане, они называются христианами, но они все в спячке. Они вот в этой духовной спячке находятся. И знаете, мы должны с вами понять, что на самом деле вот миссия церкви, да, правильно приказчика говорил, или ты идешь вперед, или ты не стоишь, но ты откатываешься назад. Нету середины. Я согласна с ним, что или мы идем, или мы в огне, или мы просто уже засыпаем и умираем, пока куда-то не свалимся просто. И знаете, если в Писании сказано Галатам 2:26, да, то есть может быть где-то мы можем обижаться, да, где-то вот слово сильно резкое, слово какое-то может быть неудобоваримое. Мы, знаете, последнее время как бы благодаря social media, интернету, мы выбираем себе проповедников. В Писании это сказано, которые бы льстили слуху нашему, да? И то слово, которое немножко уже резче, то слово, которое не очень, как бы, мы его отбрасываем. И в Писании сказано, что... А знаете, почему мы отбрасываем, обижаемся? Потому что еще не умерли для себя. Потому что если мы знаем, в кого мы уверовали, нам, знаете, как бы, да, слово принимается, но мы идем вперед, нас ничего не останавливает. Но приходит где-то обида, приходит где-то разочарование, потому что еще нету полного такого, что живет в нас Христос. Мы еще живем все-таки для себя. И вы знаете, вот интересно здесь сказано, что Павел бросился на него. Бросился, понимаете? Мы как-то все равно планируем, чтобы вот люди приходили к нам, но мы как-то приглашаем. А вы понимаете, что церковь недаром названа солью, что она должна быть брошена на этот мир? Вот брошена. Я не знаю, проститутки, бомжи, там, наркоманы, все люди, которые самые пропавшие, вот туда мы должны броситься просто, на этих людей. И не бояться, что там, я не знаю, в шею наберемся, или какой-нибудь заразы, или еще чего-то. Вы слышали, что погиб вот этот вот Майлз Монро? Известный проповедник, и у нас даже книги его есть, и в библиотеке. И он действительно, он очень много говорил и служил, и он был пастором большой церкви. Или на Багамах, да. И его знали вообще по всему миру. Он такой спикер был, знаете, очень такой encourage посылал большое, такое ободрение. И вот разбивается его самолет. И он погибает буквально пару недель назад со своей женой и со всей командой лидерской, вы понимаете? И это большая трагедия. И потом, когда просто посылали там всякие соболезнования, один пастор, кто-то его знает, кто-то нет, это Сандея Деладжа, одна из больших церквей была на Украине. И он послал тоже такое письмо, и он написал вот следующий, знаете, такой момент об этом человеке. Он написал, что они с ним в очень близких таких отношениях были. И даже когда мы клип смотрим, вот это «Открытое небо», там этот Майлз Монро тоже прославляет Бога вместе с ним. И такая ситуация, Сандей заболевает ветрянкой. Детская болезнь, ну, как бы заразная очень. Или корь, или ветрянка, ну, что-то такое. И как раз в Киев приезжает Майлз Монро. И вот он приходит, и Сандей ему говорит: пожалуйста, не подходите ко мне, потому что, ну, как бы, у меня сейчас болячка такая, и все. И этот Майлз Монро решительными шагами подходит к нему, обнимает его со всей силой и говорит: твоя боль — моя боль, твои проблемы — мои проблемы. Вы понимаете, вот такое должно быть братство, вот такое должно быть единство и в церкви нашей, и просто сострадание по отношению к этому миру. И понимаете, не бояться действительно там эболы, блох, там вшей, краснухи, чего угодно. То есть бросить свою жизнь просто, бросить просто как соль, да, на погибающее тело. И вот мы видим, что действительно у Павла, он действительно горячий человек. Нету в нем этой теплоты, нету в нем этой апатии. И вот для нас это действительно такой колоссальный пример. И смотрите, у него есть это просто огонь, но в то же время спокойствие. Он помолился за этого человека, да, и как бы пустился дальше делать то, что он делает. То есть в верности исполнять то, что он был призван делать, как апостол, проповедовать слово, обучать этих людей, насаждать слово, насаждать церкви. У нас, знаете, если бы кто-то по нашей молитве воскрес, это было бы что-то вообще супер-дупер, да, но на самом деле... Мы с вами, может быть, даже в каких-то маленьких наших служениях Господь призывает нас в верности идти за Ним и верно исполнять, как в Писании сказано: «Был верен в малом, над многим тебя поставлю». И вот здесь реакция Павла, она немножечко где-то обескураживающая, да, что он в таком спокойствии. Но он знал, к чему он призван, и он это делал в верности. И мы сегодня говорим о верности, мы сегодня с вами говорим об истине. Будьте верными, стойте в истине. Что вам поручено? За что вы ответственны? Выполняйте это. Выполняйте просто. И действительно, смотрите, когда в Писании сказано, что когда мы придем к Господу, Господь нам скажет, что хорошо, добрый, верный раб, да? Не сказано даже, что какой-то там талантливый, да, и может быть даже, знаете, я не от всех ожидаю, чтобы вы тут, я не знаю, танцевали, плясали, там, пророчествовали, да, но иногда просто покажись в церкви, вот будь верным хотя бы в этом, покажись в церкви в четверг, в пятницу и в воскресенье, вот будь верным просто в малом, да. Я уже не возлагаю там какие-то, пастор, ну почему вот мы там группы не начнем, еще какое-то служение, еще какое-то. Потому что нету пока верности вот этой вот в малом, понимаете? Поэтому вот действительно, чтобы не свалиться где-то, не заснуть и не упасть, давайте действительно откроем наши уши, будем верными, будем постоянными, да. И интересно, вообще такая ситуация, мы знаем, что Иисус, он, знаете, это вот похоже с Лазарем, да? Мария и Марфа там разочарованы, плачут, Лазарь уже умер, уже смердит, и Иисус приходит, и они с упреком: вот если бы ты был, такого бы не случилось. Иисус опаздывает, часто вот мы видим, он там и на свадьбу позже пришел, и тут опаздывает, да? Нам иногда держит нас в нашем христианстве то, что нам кажется, что Иисус не ответил на нашу молитву, что Иисус опаздывает. Вот если бы ты, Господь, вот ответил вот так и так, вот этого бы не случилось, и я бы сейчас не была в такой ситуации. Но вы понимаете, что в этом состоит вера, что мы должны доверять Ему, доверять в Его сроках, доверять в Его времени и не обвинять Его. И очень часто, понимаете, люди думают, что действительно, что вот я бы сейчас не жил бы так, если бы у меня там вот Бог был в той ситуации, в этой ситуации. Но Бог тебя никогда не оставляет очень часто, мы просто жнем те ошибки, которые мы когда-то совершали. Я хочу сказать, знаете, когда мы с вами говорим действительно, вот мы воины Иисуса Христа, мы идем за Господом, и очень часто, когда говорится о водном крещении, водное крещение – это не просто омытие, но обещание служить Богу доброй совестью. И вы знаете, что мне как бы вот коробит, да? Что для нас водное крещение – это красивая традиция. Это та традиция, в принципе, которая, ну вот, и есть и в православной церкви, и в католической, может быть, у нас там праздновать Рождество, красить яички или что. А вы знаете, что водное крещение – это смерть, это могила. Мы себя должны похоронить просто и уже встать для Бога, совершенно другие люди. Это не для фотографий на Facebook, это не для цветочков, это не для того, что там красивая природа. Это похороны тебя, старого, и ты встаешь для Бога. И вот с этого идет отсчет совершенно новой жизни. Новая жизнь совершенно, ты полностью предан Господу. Посмотрите, эта женщина, муж развелся, дети отреклись. И что? Она впала в депрессию? Она идет за Господом. И все каналы ее показали по всем Соединенным Штатам, может быть, и в мире даже. Потому что эта женщина возвысила голос за Бога. И вы знаете, я хочу сказать, что на самом деле Бог нам дал все, все оружие, которое только есть. И вот часто говорят ситуация, да, почему Давид с Голиафом, да, он же его с первого раза как бы поразил. Но у него было 5 камней, на самом деле. Да потому что Бог дал все, что только нужно, да. И нам точно так же Господь дал этот духовный меч, Господь дал веру, и Господь нам дал внутри просто все возможное, чтобы мы не только, знаете, выживали от воскресения до воскресения, но чтобы мы были победоносными. Чтобы мы могли действительно властвовать, чтобы мы могли сатану побеждать и подвергнуть позору, как Давид подверг позору Голиафа, когда он вообще сказал, что этот необрезанный будет хулить воинство Израиля. Да? О чем он говорил? Он не говорил о обрезании гениталий. Он говорил, человек, который не в завете с Богом, он будет поносить Израиль. А у нас нету такого, понимаете? Когда поносят нашу веру, когда поносят нашу церковь, когда поносят пастора, мы молчим, понимаете? Мы молчим. Поэтому не давайте позорить вашего Бога, не давайте позорить вашу церковь. Будьте просто как Давид. Будьте как Давид, действительно. И сегодня моя молитва за то, чтобы в нас поднялись вот эти чувствования. Чтобы в нас поднялась просто, знаете, это несогласие, это ревность по Богу. Чтобы мы, знаете, не считались действительно с нашими какими-то там, я не знаю, проблемами, временем, но чтобы действительно все просто для Бога выплеснули. Все, потому что Он достоин этого. Он отдал за нас все, все, что у Него было. Это нельзя просто понять нашим умом. Я согласен пойти еще на какую-то жертву. Нет, ты возьми своего ребеночка. Любименького, хорошенького, и отдай за последнего бомжа в Детройте, чтобы он был спасен. Мы это можем сделать? Нет. А Бог это сделал, отдал своего сына. Поэтому давайте встанем, будем молиться, чтобы мы действительно проснулись, чтобы мы не сидели где-то, не куняли, как этот Евтих, пока не разобьемся, не упадем. Хорошо, если рядом будет помазанник, который помолится, и вы воскреснете. А если будет поздно, давайте просыпаться. Давайте действительно думать, может быть, нам нужно идти в те места, в которых смерть, в те места, в которых вообще нету церкви полного Евангелия, в которых вообще ничего нету. Пастор, ну скажи, какое служение, скажи, что нам делать, как нам делать. Вы же знаете, где люди плачут. Вы же знаете, где у людей безнадега. Вот туда надо идти. Надо идти, надо молиться, надо предлагать помощь. Надо нести Евангелие именно там, где тьма. Это то, к чему мы с вами призваны. Господь дорогой, Боже любящий, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, что мы действительно счастливчики. Какие мы счастливые люди, как говорил Комаров. Мы счастливчики, потому что наши имена, они уже записаны в книге жизни. Но как много людей, которые спят. Как много людей, которым кажется, что они живы, но они мертвы. Господи, кто их разбудит? Кто их разбудит? Кто их воскресит, Боже? Только Ты можешь это делать. Только Ты, Господь. Но Ты это делаешь через нас. Через наши молитвы, через наши руки, через нашу помощь. Господь, разбуди в нас эту ревность. Разбуди в нас это несогласие, Господь Боже. Разбуди, Господь, нас, эту жажду, Господь. Жажду к Твоему Слову, Господь. Разбуди в нас верность, Господь Боже. Потому что Ты был верным. И у Тебя был шанс, Господь, не пойти на этот крест, но Ты пошел. Ты пошел, Господь. У Тебя была борьба, но Ты пошел, Господь. Господи, я не хочу, Боже. Я не хочу, чтобы мы где-то спали в уголочке. Но я хочу, Господь, чтобы действительно наша церковь, она была победоносная. Чтобы наша церковь, Господь, она горела. Чтобы, Господь, просто люди знали, это церковь Любовь Христова. И что здесь никто не предаст, никто не обманет. Эти люди, они мне дадут надежду, они поддержат меня. Боже, я хочу, Боже, чтобы Твоя слава, Господь, она распространялась через каждого из нас. Господи, мы славим Тебя, мы любим Тебя, Боже. И, Господи, пусть меня упрекает, что мы постоянно каемся, но лучше каяться сейчас, Боже, сейчас перед Тобой, разбивать эти идолы, чем тащить их потом на небо за собой. Господи, отдаем все к Твоим ногам, Боже. Отдаем все, Господь. И, Боже, Господь, просто покажи нам, Господь, где кто умирает просто духовной смертью. И, Господи, брось нас, Господь, на этих людей, как когда-то Павел бросился на этого Евтиха. Господи, брось нас, Господь, как соль, Господь, на загнивающее просто тело. Господи, используй нас. Используй нас, Господи, показывай просто те места действительно, тех людей, Господь, которые, Боже, живут, но уже мертвы, Господь. Господи, Ты дал нам все оружие. Ты дал нам силу Духа Святого. Ты дал нам Слово Свое. Ты, Господи, одел на нас, Господь, этот шлем спасения. Ты дал нам этот щит веры, Господь Боже. Но это обмундирование, оно начинает ржаветь. И, Господи, да не будет этого в нас. Да будем мы помазаны Духом Святым. Да будет все наше вооружение смазано просто этим елеем веры, радости Твоего присутствия, Господь. Чтобы действительно эти доспехи, они одерживали победу в войне. Господь, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя, Господь. И мы еще раз провозглашаем просто, кто здесь присутствует. И кто, может быть, думает, что есть еще какие-то пути к нашему Богу. Я хочу сегодня сказать, что только один путь. Иисус Христос, взошедший на крест, умерший и воскресший, откроет тебе Бога. Откроет тебе общение с Ним. Ни Мария, ни святые, ни Аллах, ни Будда, никто не открывает тебе вечность. Никто не дает тебе спасения. Поэтому мы сейчас еще раз исповедуем нашу веру. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты, Господь, взошел на этот крест и, Господи, был распят за нас. Ты умер и воскрес на третий день, Боже, для нашего оправдания, для того, чтобы мы были свободны, для того, чтобы мы, Господь, имели доступ на небеса, чтобы мы имели жизнь вечную. Господи, Ты видел нас изначально, Ты видел наши грехи, Боже, и Ты, Господь, убелил нас всех и омыл кровью Своей святою, Господь, и мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы говорим, что только Ты есть наш единый Бог и Спаситель. Слава Тебе за это. Аминь. Аминь.